А как переводится слово «куйва»? Старик.
Интересно. Бокон расслабленно откинулся на спинку стула и, пристально глядя в глаза Александра Михайловича, спросил. «Как вы думаете, Александр Михайлович, что в первую очередь нужно человеку в экспедиции по заполярной тундре?»
«Крепкое тренированное тело, закаленный дух и трезвый расчетливый ум», — не раздумывая чеканил Соловьев.
«Это понятно, но я имел в виду несколько иные аспекты».
«Какие же?»
«Аспекты, так сказать, человеческого бытия, точнее, быта в суровых условиях заполярного круга. Если у вас есть какие-либо определенные требования к снаряжению, провианту и средствам передвижения, мы, по возможности, готовы их удовлетворить. В первую очередь начну со средств передвижения. Для экспедиции понадобятся легкие и крепкие нарты».
«Понятно». Бокон сделал пометку в своем блокноте.
«Запас провианта, консервы, сухари, шоколад для людей и пемикан для собак. Также нужна обувь, которая не натирает ног. Удобна, тепла и крепка».
«Брезентовые лыжные сапоги вам не подходят?» — перебил собеседника Бокун.
«Нет, Сергей Анатольевич, результаты полярных экспедиций показали, что брезентовые сапоги слишком тесные и жесткие, а они должны быть просторными и теплыми.
Насколько я знаю, наша промышленность такой замечательной обуви пока не выпускает. Что прикажете делать?»
«Ничего не прикажу, поскольку над вами командовать не поставлен. Я сам сделаю такие сапоги. Они будут иметь крепкую подошву и удобные широкие голенища».
«Широкие голенища? Зачем?» — поинтересовался Бокун.
«Чтобы можно было надевать сапоги на несколько пар теплых чулок».
«Отличные идеи. Вы мне, Александр Михайлович, по возвращению из тундры сделайте, пожалуйста, эскизы. Мы эти сапоги в производство запустим».
«Хорошо, Сергей Анатольевич. Буду рад способствовать развитию нашего обувного производства».
«Это все?»
«Нет, серьезные вопросы вызывают наши арктические палатки».
«Какие же?»
«Дело в том, что палатки эти белого цвета, а для них более подходит цвет темный».
«Почему?»
Бокон с интересом посмотрел на Соловьева.
«Потому что темная палатка будет поглощать солнечного тепла больше, чем светлая. Следовательно, в солнечные дни в ней будет гораздо теплее, чем в белой».
«Действительно, все гениальное просто!» — воскликнул Бокун, хлопнув себя по лбу широкой и жесткой ладонью. «Как я раньше об этом не подумал! Что нужно еще?»
«Нижнее белье из теплой фланели».
«Исподнее — не проблема. Обеспечим. Еще
оружие и патроны».
«Знаю, Александр Михайлович, что имеется у тебя дома американское ружьишко. Так я тебе сам к нему патроны выдам».
Бокун выдвинул средний из трех ящиков стола и выложил на стол 4 пачки оружейных патронов. Затем, на секунду задумавшись, достал оттуда же тяжелый массивный браунинг и положил рядом с патронами.
«А это лично от меня. Пригодится».
«Спасибо». Александр Михайлович с благодарностью пожал Бокуну руку.
«Я ценю вашу предусмотрительность и надеюсь, что она обеспечит удачу будущей экспедиции, которая очень важна для страны. А сейчас ваша задача — разобраться с шаманом и узнать, где эти туземцы спрятали свои реликвии и золото. Если надо, шамана берите в проводники, пусть послужит советской власти».
«А если он не пойдет?»
«Жить захочет — пойдет».
«Против ваших аргументов, Сергей Анатольевич, я не могу выставить какую-либо защиту. Действительно, говорите вы совершенно правильно. А если шаман жить не захочет, тогда что?»
Бокун из-под лобья посмотрел на Александра Михайловича.
«Тогда жить захотите вы.
Весомо. Что еще поведаете, благодетель вы мой?»
«Не надо ерничать, Александр Михайлович, так как дело вам доверяется государственной важности. И будьте любезны вести себя подобающим образом».
«Я весь во внимании». Бокун удовлетворенно покачал головой.
«Вот что еще я хочу вам сказать. Я вижу наш грешный мир так же, как и вы. Мир — это огромная информационная система, подчиненная своим мировым законам и правилам. Если эти законы узнать, то можно будет манипулировать действиями всех стран и народов. Победа в любой войне, даже с самым сильным противником, будет нам полностью обеспечена. Информация. И еще раз информация. Знаете ли вы, что в мире существует некое тайное общество, которое проповедует свое древнее учение и ведет скрытую войну по тотальному завоеванию мира?
Нет, — ответил Александр Михайлович и потянулся к лежащей на столе коробке с папиросами.
Так вот, еще в доисторические времена существовала некая очень развитая цивилизация, которая по неустановленным причинам погибла. Общество этой самой цивилизации проповедовало коммунизм.
Соловьев удивленно поднял брови.
Да-да, не удивляйтесь, уважаемый, коммунизм. К тому же цивилизация эта обладала просто фантастическими техническими достижениями, такими, что нам и не снились.
Неужели никого из них не осталось?
В том-то и дело, что очень немногие из них выжили. И в течение десятков тысячелетий вынуждены скрываться в горах Тибета, Индии, Афганистана и...
Бок он сделал небольшую паузу и продолжил.
На Кольском полуострове.
Я же предполагал это, — подумал Соловьев, а Бок он тем временем продолжал.
Все научно-технические знания той цивилизации они хранят по сей день в глубокой тайне, которая тщательно ими оберегается.
Почему же они не делятся своими знаниями со всем остальным человечеством?
На то, уважаемый Александр Михайлович, есть несколько причин, одной из которых является католическая церковь, возглавляемая римским папой. Церковь на протяжении всей истории существования преследовала остатки этого древнего общества и почти всех их уничтожила. В настоящее время тайные агенты папы пытаются найти и умертвить тех немногих, оставшихся в живых. Знаете ли вы, что египетские жрецы, к примеру, 2000 лет хранили знания, полученные от людей, которые принадлежали к той исчезнувшей цивилизации?
Нет. А какие секреты они хранили?
Жрецы хранили законы планиметрии, монополию на гальванопластику и секрет электрической батареи. Вы, например, знаете секрет гибкого минерального стекла?
Соловьев отрицательно покачал головой.
Вот и я не знаю. А хотелось бы.
Если уж мы с вами, Сергей Анатольевич, начали такой интересный разговор, то я скажу вот что. Мир, окружающий нас с вами, сотворен в полном соответствии с нашими собственными мыслями. Именно поэтому он так жесток и кровав.
Неужели?
Бок он саркастически улыбнулся, закинул ногу на ногу и поудобнее устроился на стуле.
Да, это так. В мозгу каждого человека имеются определенные состояния сознания, которые называются коренными предположениями. Это телепатические состояния сознания.
Верно, телепатические. При помощи этих состояний вокруг каждого из нас образуется соответствующее физическое окружение.
Но это же галлюцинации,
перебил Александр Михайлович Бокун.
Шизофренический бред.
В принципе, да. Но в настоящем времени это и есть наша действительность, законам которой мы подчиняемся и в рамках которой мы живем. Думаю, вам известно, что мир, в котором жили наши древние предки, существовал изначально в мысли.
«Да», — протянул Бокун, — «вы, стало быть, отрицаете философию Гегеля и Фейербаха и говорите, что первично не материя, а мысль».
«Отчего же?» — улыбнулся Александр Михайлович. «Первично была материя, материя снов, из которой впоследствии и был создан весь этот мир». Могу сказать больше. Британский ученый Джордж Мартин в течение 30 лет занимался этой проблемой и вывел свою гипотезу так называемых «бункеров Мартина». Вселенная в целом может оказаться микроскопической частицей. Микроскопическая частица может содержать в себе целую Вселенную.
Почему бункер?
Все просто. Одно из значений слова «бункер» — это «вместилище».
Тогда еще один вопрос. Это микроскопическая частица или может быть что-то другое?
Может быть и другое. С древних времен африканским, индейским и австралийским шаманам, достигшим высшей степени в иерархии, вшивали под правую лопатку металлические шарики.
«Золотые?» — перебил Бокун.
Нет, этот металл был загадочного происхождения, точнее сказать, космического. Некоторые из этих шариков неизвестными путями иногда попадали к европейским и американским исследователям, но ни в одной лаборатории мира опыты над бункерами не дали никаких результатов. Их невозможно было ни распилить, ни расплавить, ни растворить в кислоте, а следовательно и узнать, что же там внутри. Кстати, среди шаманов ходит легенда. Человек, собравший 9 таких шариков, превращается в абсолютное божество, которое правит Вселенной. Британец Мартин предположил, что в одном таком маленьком бункере может существовать огромная звездная система, неизвестная цивилизация или галактика.
«Я думаю, это возможно. Но как это доказать?»
Глаза Бокуна заблестели. Мартин утверждает, что с помощью сущности, которую он придумал и назвал «Фантом Джи», может проникнуть в любую точку Вселенной и потом рассказать о том, что там происходит.
И что же «Фантом» рассказал о шаманском бункере?
«Фантом Джи», пролетев от центра Вселенной, находящейся в бункере, макроскопические расстояния между галактиками, достиг бы такой точки, где мир бункера связан с другим, внешним миром.
Каким образом?
Допустим, из одной сферы в другую ведет некая горловина.
Так-так. Бокун потеребил пальцами мочку уха.
Фантом, вылетев из этой горловины, обнаруживает удивительную вещь. Снаружи вселенная бункера представляет собой простой металлический шарик.
На 5 долгих минут в кабинете майора Бокуна воцарилась гробовая тишина. Майор положил ладони на колени и склонил голову на грудь. Было видно, что он о чем-то напряженно думает.
Александр Михайлович, воспользовавшись паузой, налил себе в стакан холодного чая и, сделав добрый глоток, уставился в свежепобеленный потолок. Наконец, Бокун выдвинул нижний ящик стола и достал оттуда синий блокнот Александра Михайловича.
«То, что вы рассказали, крайне занятно. Но мне бы хотелось поговорить еще кое о чем», — произнес Бокун.
«Как попал сюда мой блокнот? Вы не имеете права!» — начал был Александр Михайлович.
«Имеем, вы же прекрасно это знаете».
Бокун сделал останавливающий жест рукой.
«Вы посидите спокойно и послушайте, а я вам кое-что зачитаю». «Да, возражать вам в данном случае смерть подобна», — удрученно проговорил Александр Михайлович и закурил папиросу.
Бокун перелистал страницы блокнота, почесал переносицу и начал читать.
«Человек может выделять свое астральное тело и путешествовать в нем к любому пункту на Земле, причем опытные оккультисты при наличии благоприятных обстоятельств могут делать это по своему желанию».
Бокун прервал чтение, взглянул на спокойное лицо Александра Михайловича и продолжил.
«Весь текст перечитывать не буду, лишь позволю себе процитировать короткую заметочку на полях. Каждый человек может развить в себе способность к выходу из физического тела. Выходы, происходящие непроизвольно, бывают спровоцированы тяжелыми травмами, чрезмерными дозами анестезии при проведениях операций, употреблением различных видов наркотиков и глубокого расслабления под влиянием гипноза».
«Вышесказанное не дает покоя многоуважаемому оппоненту».
«Да, а вы, кстати, готовы пойти на эксперимент? Готовы выйти из своего тела и отправиться в неизвестность?»
«Готов?» — ни секунду не колеблясь ответил Александр Михайлович.
«А вы можете это сделать?» «Этого, дорогой, я и сам вам сказать не могу», — хитро прищурился Бокун. «Вас должно обрадовать только одно».
«Что же?» — удивился Александр Михайлович.
«Я постараюсь всегда быть рядом с вами».
«Вы тоже хотите участвовать в эксперименте?»
«Да, хочу. Так сказать, испытать все на своей шкуре. Хочу научиться читать мысли противника на расстоянии, выходить в астрал, в пространство и время, и вести там войну с врагами нашего государства посредством одного только взгляда снимать информацию из человеческого мозга. Цели великие, не правда ли, Александр Михайлович?»
«Действительно, но при чем тут шаманские сокровища?»
«Ну, дурака-то строить не надо, вам это совершенно не идет. Вы прекрасно понимаете, что шаманские практики могут приблизить нас к цели, и очень существенно. А сокровище — это так, крыша. Хотя лишние деньги нашему государству не помешают.
Даже если они политы кровью ни в чем не повинных людей?
Да, Александр Михайлович, еще раз да. А ни в чем не повинных людей, как вы изволили выразиться, в природе не существует. Вот так. Я просто уверен, что все составляющие человеческой жизни находятся в постоянном равновесии. Если кто-то двигается в данный момент на север, то определенно кто-то двигается и на юг. По такому же принципу уравновешивается и система добро-зло.
Как? Расстрелами?
Отнюдь. Вы, Александр Михайлович, по сути своей философ, и должны понимать, что всякое зло содержит в себе определенное количество невыявленного добра, равно как и само добро содержит в себе определенное количество невыявленного зла. В каждом из нас любовь к жизни и желание продолжить свой род сосуществует одновременно с жестокой и разрушительной агрессией.
Бокун замолчал, устало подпер рукой подбородок и внимательно посмотрел в глаза Александру Михайловичу. Соловьев взгляд этот тяжелый выдержал, а потом уже сам пошел в атаку. «В человеческой психике есть один аспект. Это архетип власти, который принимает участие в создании нашего мира. Если не будет этой воли, человечество непременно ожидает гибель. Но когда воля к власти находится в балансе с некими положительными энергиями, она создает новую цивилизацию.
Допустим, что равновесие нарушено, что тогда?
Тогда цунами отрицательной энергии данного архетипа сносит на пути все живое.
К чему вы клоните, Александр Михайлович? Вы против режима советской власти?
Вы прекрасно меня понимаете, Сергей Анатольевич. Ведь вы сами видите, что обыкновенная человеческая осторожность развивается сейчас у каждого первого в манию преследования.
Вы говорите о нашем государстве?
Да, о государстве, которое превратилось в огромную по своим размерам тюрьму, в котором вместо обучения присутствует муштра и зубрежка, а контроль за каждым жителем государства становится диктатурой. Мы теряем связь с положительной энергией, которая изначально живет внутри нас самих, а вместе с ней мы утрачиваем способность сознательно что-либо выбирать. А ведь человек, это, как вы знаете, есть душа, которая способна выбирать свои, именно свои, а не навязанные ей кем-то пути.
А не кажется ли вам, уважаемый, что на протяжении тысячелетий все властители защищают свои властные структуры и давят одиночек, которые идут своими путями, игнорируя приказы официальных чиновничьих аппаратов. И вообще, вся человеческая история — это история борьбы между тотальным контролем и потребностью изменяться и открывать что-то новое. Всегда, вы слышите, всегда любая государственная система поддерживалась и будет поддерживаться насильственными методами.
А как же ваше древнее общество, проповедующее коммунизм, равенство и братство?
Именно из-за этой политики оно в настоящее время почти уничтожено.
Интересно, вы, значит, тоже против советской системы? «Вы — человек, который поставлен для того, чтобы охранять все завоеванное народом.
Однако вы — каверза, Александр Михайлович. Такие, как вы, держат власти в подсознательном страхе перед разрушением всего привычного, известного и безопасного. А страх этот может вылиться в обыкновенное убийство. Нет человека — нет проблем. Вероятно, слышали эту знаменитую фразу».
«Слышал и не раз», — угрюмо ответил Александр Михайлович.
«Вот и славно. Я вас не для того с постели в 4 утра поднял, чтобы к стенке потом поставить. Мне нужен живой и здоровый Александр Михайлович Соловьев. И я надеюсь на долгое и плодотворное с вами сотрудничество. Вы мне ничего не говорили, а я ничего не слышал. Договорились?»
«Да», — тихо выдохнул Соловьев.
«Отлично. Вам сутки на сборы». «Возьмите с собой самое необходимое. Говорить кому-либо о вашей миссии не надо. полетите завтра вечером с военного аэродрома. Там же и с напарником своим познакомитесь». Соловьев удивленно поднял брови. «Мне непонятна такая спешка, Сергей Анатольевич». Бокун ухмыльнулся, и его лицо превратилось в маску, изрезанную шрамами жизненных испытаний и невзгод.
«Это не спешка, Александр Михайлович. Спешка происходит при ловле блох и при прелюбодеянии с чужой женой. А у нас быстрота и натиск». Бокун протянул Соловьеву руку. Александр Михайлович нехотя пожал ее, повернулся и направился к выходу.
«За вами, естественно, заедут», — услышал он, уже выходя, хрипловатый голос начальника спецотдела. Когда Соловьев покинул кабинет, Бокун запер дверь на замок, уселся в кресло и, нашарив под толстой столешницей потайной рычажок, выдвинул из стола небольшой металлический сейф с кодовым замком. Он набрал известный только ему код, открыл крышку сейфа и достал оттуда коробочку из обенового дерева. Положив коробочку на стол, Бокун открыл крышку, внутри, на выстеленном красным бархатом дне, лежал бункер. Металлический шарик с проточенными в нем глубокими насечками, образовывающими сложный геометрический узор. Майор посмотрел на бункер и вспомнил, как в недалеком 1930 году один из членов АН СССР имел неосторожность читать студентам МГУ лекцию на тему «Пространство и время». В лекции той было упомянуто и о фантастических путешествиях в прошлое и будущее. В качестве доказательства лектор продемонстрировал студентам небольшой шарик из блестящего металла. На следующий день после этой лекции академик внезапно скончался у себя в кабинете от сердечного приступа, а бункеры и толстая рукопись об исследованиях перекочевали в сейф Бокуна. Так майор получил бесценные знания и первый артефакт. Бокун задумчиво повертел шарик в руке, разглядывая непонятный узор. Затем положил его обратно в коробочку, а коробочку спрятал в сейф. Немного погодя, он поднял телефонную трубку и вызвал к себе Льва Юльевича Плоткина. Лёва Плоткин был связан с Бокуном тайными узами еще с 1925 года, когда он под именем Аль-Газали командовал взводом Эмирской гвардии в Афганистане. Свою командную деятельность Лёва Аль-Газали совмещал с разведывательной. В январе 1929 года Лёва покинул Кабул, занятый повстанцами Бачаи-Сакау. В Советский Союз он попал только в апреле того же года с уцелевшими бойцами из отряда Раги-Бея Примакова. Виталий Маркович Примаков — советский военный атташе в Туркменистане, командир отряда, вторгнувшегося на территорию Афганистана 14 апреля 1929 года для оказания помощи братскому народу. Лёва был отличным бойцом-рукопашником, превосходно владел холодным и огнестрельным оружием, а также являлся талантливым изготовителем различных ядов. С Александром Михайловичем он должен был ехать как специалист, закончивший химико-биологический факультет Ленинградского университета.